понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский на частоте 549 кГц, если вы нас слушаете на средних волнах. Также вы можете не только слушать нас и не только слышать, но и смотреть наши программы на нашем канале, на сайте YouTube, прямые видеотрансляции наших материалов. Мы в эфире с вами каждый день в 9.35 и 19.30 по среднеженкойскому времени, но и или же, если вы измеряете свою жизнь по киевскому времени, то 8.35 и 18.30. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
А говорить мы будем сегодня вот о чем. О том, о чем сегодня говорит практически весь мир. О двух крупных терактах, которые произошли в понедельник 19 декабря. В Берлине погибло 12 человек после того, как грузовик въехал в большое скопление людей на рождественской ярмарке. И еще одно происшествие произошло уже не в Европе, а в Азии. Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова прямо перед объективами камер на открытии фотовыставки. Как будут развиваться события после смерти дипломата и какое место в этом уготовано Крыму, об этом поговорим сегодня в программе. Но сначала послушаем небольшой репортаж, это подробности вчерашнего происшествия.
Репортаж.
Посол России в Турции Андрей Карлов 19 декабря скончался в Анкаре в результате вооруженного нападения. Дипломата убили в Центре современного искусства в турецкой столице. На открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника» от Калининграда до Камчатки. Молодой человек в пиджаке и галстуке выхватил из кармана пистолет и с криком «Аллах Акбар!» выстрелил в спину российскому послу 11 раз. Очевидец нападения, турецкая журналистка Бахар Бакир, сообщила, что убийца мстит России за Сирию.
Этот человек стоял за послом и кричал «Аллаху Акбар». Он сказал: «Вы убили мирных жителей в Сирии. Вам это просто так не сойдет». Он достал пистолет и направил его на посла, а потом на всех остальных в зале. Мы пригнулись в панике. Я видела, как этот человек целится из пистолета, а посол лежит на полу.
Убийца российского посла даже не пытался скрыться с места происшествия. Его застрелили во время полицейской операции. Нападавшим оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. В турецком правительстве заявили, что он окончил полицейский колледж и служил в департаменте специальных сил полиции Анкары 2,5 года. Затем Алтынташа отстранили от службы по подозрению в участии в военном перевороте этим летом. На выставке молодого человека приняли за охранника российского посла. Москва квалифицирует случившееся как теракт и поставит вопрос перед членами Совета Безопасности ООН, заявил президент России Владимир Путин.
Он ушел из жизни на боевом посту. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападение на российского посла – это атака против народа и государства Турции. Эрдоган выразил соболезнования всему российскому народу, подчеркнув, что убийство дипломата – это провокация.
Я воспринимаю атаку на российского посла как нападение на всю Турцию. После инцидента, во время разговора с Владимиром Путиным, мы согласились, что это провокация, без малейших сомнений.
Мировые лидеры, официальные лица ООН, ОБСЕ и другие страны и организации также осудили убийство посла России в Турции. Сейчас идет следствие. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Вы можете, кстати, позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонок из Крыма абсолютно бесплатный. Я представляю нашего гостя, это Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И нашим радиослушателям и зрителям напоминаю, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим про убийство, которое случилось 19 декабря 2016 года, убийство российского дипломата. На самом деле, да, ну, убийство дипломата – это такое чрезвычайное происшествие вообще в мире. Или нет, Сергей? Или это, ну, как бы, или так бывает?
Было убито только за последнее время достаточно много дипломатов и даже послов. Но это в любом случае экстра событие из ряда вон выходящее. Надо сказать, что посол – это институт даже старше, чем государство. Люди, которые осуществляли коммуникацию между враждующими странами, либо не странами, а сторонами. Еще в догосударственный период.
А, в этом смысле, да? Старшие, то есть с точки зрения происхождения.
Да.
И поэтому к ним особое отношение. Но вот я смотрю, значит, многие говорят о том, что у послов есть неприкосновенность. Но, тем не менее, осуществлять, как бы заботиться о безопасности посла на территории страны пребывания обязано ведь не его государство, которое послало, да, а кто? То государство, которое его принимает на территории, которой он находится?
Да, но и то государство, которое его послало, тоже обеспечивают меры защиты для своего дипкорпуса. Для этого в составе посольства есть определенный контингент, есть люди, которые этим занимаются. Но общее, особенно за пределами здания посольства, за пределами квартиры или дома, где проживает дипломат, обеспечение безопасности является обязанностью страны, которая ему выдала агреман.
То есть, в которой он находится, является послом, да? Сергей, скажите, ну вот если говорить не про самоубийство, и детали установит следствие, мы надеемся, но кому выгодно, вот если говорить про причины, можно говорить, что кто-то заинтересован был в убийстве посла? Потому что, вот, например, госпожа Анна Глазова, это заместитель директора Российского института стратегических исследований, в интервью российскому, опять-таки, «Известиям», высказала такое мнение, что убийство посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова могли организовать из-за его дипломатических успехов по примирению сторон сирийского конфликта. Успех этих действий, взятие Алеппо, привел к тому, что некоторые региональные страны, стоящие за террористами, были крайне раздражены.
Ну, понимаете, что в Турции, что в России очень популярно объяснять все, кому выгодно. На самом деле все страшнее, как мне кажется, потому что это не сторона, кому выгодно. Вернее, эта сторона никак не представлена страной, либо сущностью какой-то. То есть это...
Институции,
да. Это часть, и, похоже, довольно большая часть населения Турции, а также других стран Ближнего Востока, которые возмутились способом, которым было освобождено Алеппо. Или захвачено, как кому нравится. В данном случае я не за ту сторону, я просто констатирую, что есть достаточно людей, которые восприняли падение Алеппо и уничтожение повстанцев в восточной части города как личную трагедию.
Да, но при чем здесь российский посол, спросит наш радиослушатель.
Потому что, по мнению турецкого среднего обывателя, Россия внесла решающий вклад в то, что Алеппо пало. Более того, средний турок вам расскажет, что об этом ему ежедневно рассказывало государственное средства массовой информации Турецкой Республики.
То есть какие получаются тогда, что общие такие средняя вот температура по палате, что называется, да, у турков, они на чьей стороне в этом конфликте, в сирийском? Мы не должны забывать, что в Сирии продолжается война, да, в которой участвует и российская армия, и отчасти есть там в определенных районах есть и турецкая армия,
да.
Есть там и разные другие. Вот на чьей стороне вот турецкий обыватель?
Но перед тем, как вести войска в Сирию, был довольно длительный период, когда Эрдоган всячески поддерживал свержение Асада. Соответственно, давал возможность беженцам пребывать на территории Сирии, давал трибуну и давал политические возможности для оппозиции. Эти люди и эта политика продолжалась практически с 6 лет. Уже с 2011 года.
То есть, де-факто была поддержка оппозиции против Асада?
Безусловно. И де-факто, и де-юре, и как угодно. Так. До недавнего времени, возможно, вот за исключением последнего месяца, Эрдоган четко артикулировал, что будущее Сирии с Асадом невозможно. Надо договариваться с вооруженной оппозицией. Это все сопровождалось, особенно перед вводом войск турецким в Сирию, сопровождалось кадрами и рассказами о зверствах сирийской армии против суннитского большинства и шиитской коалиции против суннитского большинства Сирии. В этой ситуации никакого другого мнения у большинства усредненного, конечно, с большими колебаниями. Например, в Анталии, там, где российские туристы есть, важная часть всего туристического потока, могли быть отличные мнения, но в среднем по стране, и, наверное, за исключением курдских районов, в которых тоже Россия воспринимается по-другому, отношение скорее формировалось общегосударственной политикой средств массовой информации, которые представляли Россию как часть проблемы.
Понятно. То есть Россия – часть проблемы. Вот так формировалась такая картинка в медийном пространстве. На ваш взгляд, вот тот человек, который убил российского посла, Мевлют Алтынташ, он действовал, ну, вот просто предположение, как вы думаете, как одиночка, или это за ним действительно стоят какие-то организации или другие страны?
Действие, воздействие СМИ на человека, такое длительное, особенно отягощенное кадрами из Алеппо, которое достаточно полно и в большом количестве транслировались в Турции, достаточная причина для того, чтобы сподвигнуть молодого человека, очевидно сформировавшегося в определенной религиозной среде, на такие действия. Для этого не обязательно быть членом организации.
Понятно. То есть вы думаете, скорее всего, он как действовал как одиночка?
Да.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в нашей студии Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сегодня мы говорим о той трагедии, которая случилась 19 декабря в Турции. Там произошло убийство посла Российской Федерации. Но вот еще что интересно. На ваш взгляд, вот сейчас, после, вот уже сегодня, в Москве встречались главы Министерств иностранных дел России, Турции, Иран. Это случилось после убийства посла. Да, причем там были заявления и министра иностранных дел Турции о том, что вот они собрались обсудить окончание драмы в Сирии. Что поменялось вообще? Вот то есть каким образом убийство посла, оно каким-то образом скажется на отношениях между Российской Федерацией и Турцией?
Ну, кардинально нет. Они собираются, эти три страны, три государства, Тегеран, Москва и Анкара, собираются, чтобы решить судьбу страны, Сирии, впервые, наверное, я не знаю, с какого времени, без участия...
Сирии?
Нет, без участия Запада, без участия Соединенных Штатов, Европы и других международных организаций, институций. Это беспрецедентный случай, наверное, после распада Советского Союза, а может и раньше. Я не припомню таких ситуаций. И в этом есть интерес всех трех стран, которых довольно сильно, если не превалирующие, если не господствующие антизападные на сегодняшний момент сентименты и представления как у широкой публики, так и истеблишмента. Они хотят поделить Сирию на троих с учетом своих интересов. И убийство посла даст к этой картине только отдельные мазки. В частности, это позволит России еще более легитимизировать свое присутствие в Сирии, еще более влезть в сирийскую авантюру. И ответ, как я думаю, Путин не врал, он очень четко сказал, что они, то есть террористы, почувствуют. То есть следует ожидать увеличения контингента и активизацию их деятельности там, в Сирии.
Боевых действий, имеется в виду. Да, спасибо, Сергей. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас у нас на связи по телефону Тагрул Исмаил, турецкий политолог, профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции. Здравствуйте, Тагрул.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Скажите, на ваш взгляд, убийца российского посла, который был застрелен там же на месте, он одиночка или связан с какой-то организацией?
Но, к как специалист, я считаю, что это не одиночка, и действовал не одиночкой. Молодой человек лет 22, только опыт полицейский не только уж большой, 2,5 года. Организовать такое серьезное нападение, я думаю, в одиночку не смогут. Точно узнать, когда посол будет появляться, заранее забронировать гостиницу, переодеться особого спецохранника, как бы посла, и вот таким открытым детским образом войти туда, я думаю, что это уже заранее запланированный такой теракт. Кроме того, террорист шел на явную смерть. Это связано с тем, что в случае убийства этого террориста следы будут заметны.
Понятно. Скажите, а на ваш взгляд, как убийство посла может отразиться на российско-турецких отношениях, если может?
Ну, была опасность того, что оно может быть негативно. Почему? Потому что был пример сбитого самолета, но здесь мы увидели более такое спокойное, сдержанное заявление как со стороны России, так и со стороны Турции. Кроме того, эта трехсторонняя встреча министра иностранных дел состоялась, и обе стороны заявили о продолжении сотрудничества, в частности, по сирийскому вопросу и борьбе с терроризмом. Ну, я считаю, что здесь, исходя из того, что убит посол России в Турции, немножко со стороны России будет все-таки давление на Турцию, но я думаю, что это...
Вы имеете в виду в сирийском вопросе?
Да, и в сирийском, и в других местах, как бы Турция немножко Турция ответственна была за жизнь посла, а практически не смогла оберечь его, и поэтому вот такие негативные явления могут проявиться. Но я думаю, что на сирийском вопросе все-таки важен три страны, как будут реагировать вообще в целом.
И еще один вопрос. Скажите, как вы думаете, вот это происшествие, оно каким-то образом может повлиять на тот туристический поток, который был восстановлен из Российской Федерации в Турцию? Будут ли, может быть, приняты какие-то дополнительные меры безопасности?
Ну, в стране будут приняты дополнительные, уже приняты по отношению к дипкорпусу. Здесь, конечно, я думаю, что просчеты как с турецкой стороны, так и с российской стороны. Почему? Потому что оба государства сейчас очень активно включены в сирийскую тематику, практически там находятся своим военным контингентом. И так, естественно, такое присутствие вызывает недовольство определенных широких кругов, тем более, если идет взаимопонимание или вы за столом собираетесь разрешить сирийский тематик, это говорит, что очень многие силы будут недовольны этим. Поэтому охрана вот корпусов граждан обеих сторон должна была бы приведена на высокий уровень. Mm-hmm. К сожалению, вот это упустили как турецкая сторона, так и российская сторона. Я думаю, что такая опасность не только по Турции, по всему, так скажем, миру есть. Дипкорпусами Турции и России существует. И вот должны быть приняты меры. Я об этом уже говорил.
Понятно. Спасибо. Тагрул Исмаил, турецкий политолог, был на прямой телефонной связи с нашей радиостудией. Я продолжаю беседу. Напомню, что мы сегодня с Сергеем Даниловым говорим о последствиях, которые могут быть вызваны убийством российского посла в Турции. Сергей, ну вот такой вопрос, да, понятно, что даже уже Министерство иностранных дел Российской Федерации посоветовало выезжающим в Турцию россиянам серьезно подумать, вообще стоим туда им ехать или не ехать. Но как вы думаете, может ли быть сейчас вообще отменено, там, вот, как это было в 2015 году, когда в ноябре был сбит турецким ВВС самолет «Россия», и тогда вообще отменили там все чартерные рейсы в Турцию из России?
Нет, я не думаю, что будет что-то отменяться. Другое дело, что россиянам на самом деле на Ближнем Востоке угрожает достаточно много опасностей. Их ассоциируют с Алеппо. И для многих, я повторюсь, это черная метка. И воленс-ноленс люди становятся мишенями. Как когда-то становились американские граждане мишенью для террористов на Ближнем
Востоке. И, к сожалению, даже если они не были связаны с государством.
Абсолютно могли быть, да, не связаны. Абсолютное большинство не было связано. Но нападения эти происходили. И нечто подобное вполне возможно теперь... к россиянам.
Угу, да, даже так. Но, знаете, вот еще одно. Вообще, как бы у нас есть, на самом деле, очень много. Что в России, что в Украине есть много там сторонников теории заговора. Но, тем не менее, я вот еще одно хочу, чтобы вы мне прокомментировали еще одно сообщение. Дело в том, что вчера, 19 декабря 2016 года, Генеральная Ассамблея ООН, да, приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством-агрессором, а Крым временно оккупированной территорией этим государством. Угу. И за эту резолюцию голосовала в том числе и Турция.
Да.
Да, то есть, турецкая политика, она как... какая-то очень, очень разновекторная получается, или нет?
Ну да, но это турецкая политика, а не российская политика в Турции. Эрдоган будет выкручивать руки, точно так же, как Путин пробует выкручивать руки Эрдогану.
А кто больше заинтересован, Турция в России или Россия в Турции? Ну и сейчас имеется в виду вот в этом сирийском конфликте.
В каждый отдельный момент это динамическая величина. Она может меняться. В зависимости от задач и приоритетов в каждый конкретный момент. Если мы посмотрим на динамику отношений между российско-турецких, мы увидим, что стороны постоянно меняются в том, кто из них, в ком больше заинтересован. Если говорить о товарообороте, то, соответственно, Турция, конечно, более заинтересована. И санкции, которые были наложены после сбитого самолета со стороны России, так или иначе, были ощутимы, хотя и не смертельны далеко. Но во многих военно-политических, стратегических вопросах безопасности Турции есть что выложить на стол, и она может спокойно банковать, а Эрдоган может изображать из себя человека, который очень много решает.
Угу. А на самом деле?
Когда, как показывают события. То есть далеко не все, что он планировал, удается, хотя в общем и целом, если смотреть с его точки зрения, так еще более-менее успешно работает.
Угу. Хорошо, как вы думаете, какие будут дальнейшие действия? Удастся ли вот этим троим государствам, Турции, России и Ирану, решить вот эту сирийскую проблему?
Ну как, понимаете, после сегодняшнего встречи вышло некое заявление, то есть окончательного решения нет, они скорее готовят. Скорее всего, Россия хочет побежать, Путин с этим хочет побежать, с этой бумажкой, которую в результате он попробует навязать Тегерану и Анкаре, к новой американской администрации с тем, чтобы получить карт-бланш. Он же понимает, что долго формат без главных акционеров мира он не сможет удержать, вот, выступая как бы таким лидером, да, угу, мелкого масштаба регионального. То есть надо все равно договариваться с Трампом. Вот с документом, который они составляют, они побегут к новой администрации. И вопрос в том, чтобы на начало работы новой администрации такой документ появился.
И вот. Остается времени не так-то уж и много, да? Ни у Российской Федерации,
да.
ни у других сторон этого конфликта.
А учитывая, что администрация Трампа может разрушить иранское соглашение, учитывая турецко-американские отношения, это все будет достаточно сложно. Но шанс у них какой-то есть, что они получат там какой-то полгода карт-бланша для работы в Сирии.
Спасибо. Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, был гостем нашей программы. Ну и напомню, что вот сейчас я внимательно смотрел за разными медиами российскими, нигде никто не говорил о том, не выступали самые горячие головы о том, что необходимо разрывать дипломатические отношения между Российской Федерацией и Турцией, как это было, например, такие были заявления еще в ноябре 2015 года. Ну, а закончу я просто небольшой исторической справкой. 11 февраля 1729 года в Тегеране убили посла Российской империи Александра Грибоедова. И, значит, все закончилось тем, что возмещение пролитой крови было послано посольство в Россию, и там привезли в том числе и Алмаз-Шах.